говорит Радио Свобода. Ожидаемая и предсказуемая реакция на смерть Моторолы. Гелендваген в пользу государства, приговор участникам гонки. Тролли пострадали, в Петербурге рассматривается дело о мошенничестве на фабрике троллей. И кому и зачем нужен турецкий поток? Об этих и других событиях и историях 17 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. В воскресенье пришло сообщение о том, что в Донецке убит полевой командир сепаратистов Арсений Павлов, кличка Моторола. Моторола родился в 83-м году в Коме. Согласно его интервью изданию «Завтра», родители умерли, когда ему было 15 лет, и его воспитывала бабушка. 3 года он прослужил в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина, краснознаменной ордена Суворова, бригаде морской пехоты связистом. Отсюда его прозвище. Моторола был дважды в командировках в Чечне. У него было несколько гражданских профессий – спасатель, мраморщик-гранитчик и мойщик автомойки. Решение уехать воевать в Донбасс Павлов в одном из интервью описывал так. «Сел на поезд и приехал, не вникал. Русские здесь, вот и приехал». Мы беседуем со специальным корреспондентом «Новой газеты» Павлом Каныгиным, который в силу работы встречался с этим человеком. Павел, о чем вы думали, когда услышали новость, что Моторола взорвался в лифте собственного дома?
Я подумал, что это было очень предсказуемо и ожидаемо. И сам Моторола тоже должен был понимать, что смерть его, в общем, идет за ним по пятам. Потому что, если мы обратим внимание на то, что происходило последний год со многими другими полевыми командирами, то мы увидим, что многие из них погибали при странных обстоятельствах, исчезали бесследно, на кого-то устраивались покушения. И так или иначе, все эти смерти ложатся в некую такую логику российских властей по учреждению единоначалия в двух этих самопровозглашенных республиках. Россия, которая, конечно, имеет там огромнейшее влияние, она, конечно, заинтересована в том, чтобы и в Донецке, и в Луганске находились только лояльные местные руководители, и чтобы не было никакой фронды в виде неподконтрольных полевых командиров или каких-то там народных мэров, каких-то губернаторов народных или кого бы то ни было еще. Есть иерархия, и в эту иерархию все должны быть встроены. Такие персонажи, как Моторола, как Дремов, как Бэтмен, да, так называемый, прочие другие, они в эту иерархию не смогли встроиться. И, конечно, поэтому было понятно, какая их ждет дальше участь. Но что касается Моторолы, здесь можно сказать, что все-таки он меньше всего мешал, так скажем, да, и меньше всего составлял какую-то такую головную боль и руководству ДНР, и, в принципе, московским кураторам самопровозглашенной республики, потому что не участвовал ни в каких политических дрязгах, разборках, амбиций особых не высказывал, но просто был вот таким вот известным медийным персонажем, про которого все знают, знают из роликов на Ютьюбе, знают из репортажей. Такой его имидж отмороженного, безбашенного, неуправляемого полевого командира. Но даже этот имидж такого безбашенного комбата, даже он, наверное, кому-то показался чрезмерным и излишним в этой ситуации, когда Москва пытается навести там порядок и в Донецке, и в Луганске. Поэтому, конечно, его устранение было в каком-то виде таким ожидаемым. Поэтому, конечно, я думаю, он понимал это, наверное, но не мог не понимать. И поэтому странно, что он остался, не уехал, не залег на дно, хотя все шло к тому, что наверняка его жизни, да, будет угрожать какая-то опасность. Он не мог этого не предполагать, не мог не знать, что рано или поздно придут и за ним.
Павел, когда началась эта тенденция устранения тех, кто не вписывается в иерархию власти?
Это началось с самого начала, еще в 2014 году, когда прошла основная такая вот особо горячая фаза народных протестов в Донбассе, когда разгоряченный народ, разгоряченный страхами о бандеровском наступлении, выходил на улицы в Донецке, в Луганске и захватывал, занимал административные учреждения. Вот эта волна довольно быстро прошла, и надо было, в общем-то, заниматься организацией каких-то военных процессов, да, то есть отстраивать какие-то структуры. И, конечно, в ситуации, когда полный разборот и шатание, когда повылезали всякие бандиты и преступные элементы, когда с оружием в руках прямо на улицах среди бела дня отжимались автомобили у людей, да, происходили какие-то грабежи, отъемы собственности, и каждый человек с оружием в руках, который объединял вокруг себя там десяток, может быть, таких же бойцов, мог назвать себя там народным мэром какого-нибудь поселка или вообще проглашал себя главой казачьей народной республики, как, например, сделал атаман Козицын, гражданин России, опять же. В этой ситуации, конечно, сложно было говорить о каком-то строительстве государства, там, квази-государства, республик, самопровозглашенных, народных или чего-то еще. Поэтому, конечно, началось очень быстро после так называемой «русской весны» строительство единоначальственных республик. И первой жертвой стал Тюрков Гиркин. Но он был отправлен назад в Россию и лишился популярности. Поэтому можно сказать, что такой бесславный конец у него. После Тюркова Гиркина удалили Игоря Безнера, который был народным мэром Горловки, и многие называли его лидером Горловской народной республики. Затем бесследно исчез атаман Козицын. После этого были покушения на Дрёмова. Был убит при покушении Мозговой, лидер батальона «Призрак». Затем было покушение на Бэтмена, тоже полевого командира по фамилии Беднов. Ну и так потихоньку-потихоньку все эти полевые командиры устранялись, уничтожались, удалялись. Кого-то отправляли там в Крым. Например, вот Игорь Безнер находится в Крыму, спокойно живет и здравствует, но уже от всех дел отошел. Но у кого-то судьба сложилась совсем печально. Вот, например, как у Моторола, который, ну, можно сказать, остался последним, наверное, полевым командиром, более-менее независимым, да, от как руководства ДНР, так и, наверное, каких-то московских агентов влияния.
Павел, ну вот вы говорите постоянно полевой командир, да? То есть каждый этот человек оставлял за собой определенное количество вооруженных людей, лояльных только ему. Насколько был успешен процесс подчинения этих людей каким-то, может быть, правящим структурам, которые пытается выстроить российская власть на этой территории?
Абсолютно успешный процесс организации вот такой военной власти, когда есть некая сила, которая сильнее. У кого больше оружия, у кого больше силы, тот и прав. Затем идут люди. К сожалению, это работает в том числе и в Донецке, и в Луганске. Поэтому более сильные командиры подчиняют себе менее сильных. Сейчас на территории Донбасса сформировано уже 2 военизированных корпуса. Один корпус в Луганске, другой в Донецке. И корпуса формируются и активной части, так скажем, российских отпускников. Это уже не такие махновские батальоны, да, где кто хочет, тот воюет, а кто хочет, тот занимается бизнесом там, и отжиманием имущества или грабежами. Это уже как армия. Поэтому все расформированные отряды подразделения подчиняются этим корпусам, где уже учреждено военное такое управление по классическому образцу. Выплачиваются в том числе и зарплаты. Вот, по нашей информации, это 15 000 рублей выплачивается рядовому служащему, да, солдату в армии в ДНР или в армии ЛНР.
Павел, какое у вас впечатление от Моторола как от личности было?
Ну, это был очень, как мне показалось, временами неуравновешенный человек, очень импульсивный, вспыльчивый. Было видно, что журналистов он не очень сильно любит, потому что каждый раз, когда, например, я с ним сталкивался, это было не часто, но тем не менее, я всегда видел какое-то раздражение, которое он выражал в адрес прессы, вот, и репортеров, которые приезжали делать репортажи с передовой в Донецком аэропорту. Но, тем не менее, за деньги он соглашался, в общем, работать со всеми, в том числе и с иностранными журналистами. Любил, конечно, хорошо жить. Мы можем даже об этом судить по фотографиям, которые выкладывали его сослуживцы. И сам он в социальных сетях, и в интернете. Видеоролики на YouTube есть, где он предстал перед нами в образе такого жениха в роскошном ресторане с новой женой. Потом, правда, конечно, мы видели сюжеты государственного телевидения, где показывали его быт в Донецке, где он же жил, значит, в квартире. Довольно скромная квартира, но вот говорят, что на самом деле жил он более богато и занимался в том числе реализацией имущества тех людей, которые бежали вот с своих домов прямо на самой линии фронта. И вот это имущество сбывалось, а деньги шли, ну вот, на войну, как они говорили, да, но на самом деле в том числе и в карман самих участников этой войны.
Но есть более спокойные способы заработать состояние. Чем он руководствовался? Вот что было в основе его мотивировки?
И он, и люди ему подобные отвечали на этот вопрос так: мы воюем за Новороссию против украинской фашистской хунты. Стандартный ответ, но они говорили это так, что становилось понятно, что они в это верят. Вот, может быть, это даже не их собственные мысли, подчеркнутые откуда-то там с телевидения, потому что люди все-таки простые. Тот же самый Моторола, это ведь не человек, который работал в каких-то организациях, да, где требовалось прикладывать какие-то умственные способности, использовать, да, знания. Это бывший автомойщик из республики Коми, который воевал в Чечне, потом работал, собственно, вот на этой автомойке, а затем приехал воевать на Украину. И то, что он говорил, конечно, это слышит немножко странно, что, ну, все они верят, в том числе и Моторола, все они верили в то, что они действительно воюют с фашистами, которых поддерживает Америка. Америка хочет напасть на Россию, Россия обороняется, а вот и все эти люди, соответственно, воюют и защищают Россию на этом фронте, на территории Донецкой области. Вот как хотите, так и понимаете.
И прозрение не настало никогда?
Ну, видимо, уже не настанет никогда, действительно. К сожалению.
Мы беседовали со специальным корреспондентом «Новой газеты» Павлом Каныгиным. Смерть Моторолы стала одной из самых обсуждаемых тем сегодня в социальных сетях. Со мной на связи автор нашего блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Аля, можно ли по социальным сетям понять, какова реакция в Донбассе на это убийство?
В группе ВКонтакте сводки от ополчения Новороссии по этому поводу появилась такая запись. «Гибель Моторолы – тяжелый удар, огромная потеря для нас. Но вряд ли кто из нас дал слабину, усомнился в нашем деле, убоялся смерти. Нет, мы только почувствовали, что должны быть еще сильнее. Мы еще больше и крепче уверились в том, что не уйдем с этой земли и будем стоять до последнего, несмотря на любые внешние и внутренние угрозы».
Аля, но тем не менее, я, например, не видела каких-то массовых акций или демонстраций, или чего-то такого, чтобы было выложено в социальные сети сегодня.
Да, никаких массовых реакций скорби в сети не было видно, и даже наоборот, социальные сети заполнились массовым злорадством и довольно злобными шутками по поводу гибели Моторолы. В основном, конечно, это проукраинские блогеры. И наиболее корректные посты сегодня звучат примерно так. Александр Савцов, например, пишет: «Не знаю, как вам, а мне этот Моторола никогда не нравился». Илья Барабанов, московский журналист, пишет: «Грешно так говорить, конечно, но эта новость меня не сильно опечалила. Не так давно сдавал во власть текст о ярких персонажах весны 2014-го и специально не стал вставлять в него Моторолу, потому что про его финал все было как минимум мне понятно с самого начала. На фоне бедного мозгового и дремого он еще долго продержался. Жалко, может быть, жену, сына, но этот чувак знал, на что шел, а за последний год мог бы и сам догадаться, чем все кончится».
Аля, ну кто-то нашел доброе слово сегодня?
Да, конечно, традиционные патриотические комментаторы отозвались о его смерти иначе. Например, Эдуард Лимонов пишет, что вот Моторола от нас ушел, а если завтра война, то кто воевать будет, кто поведет? В страшной битве за аэропорт не погиб, а вот в мирное время, чтобы ему этому минскому времени пусто было, погиб, взорван в лифте. Очень резонансный пост написал Дмитрий Ольшанский. Пишет он следующее: «Моторола был веселый солдат, оживший Василий Теркин 21 века. Маленький, смешной вроде бы, а на самом деле опасный хищник, сломавший хваленых киборгов и весь горе-миф про Донецкий аэропорт. Но главное все-таки другое. Главное то, что Моторола был удавшийся, состоявшийся русский человек. Это был русский человек, вырвавшийся из идиотизма и бессмыслицы, из повседневной провинциальной мужской алкотоски и занявшийся тем, что действительно умел делать – атаковать, побеждать, дразнить смерть. Наш народ устал быть ненужным. Так вот он пришел из пустоты, откуда-то с автомойки, и сразу стал нужен. Немножко разбойник, конечно, но разбойник во славу России и государя, как любой атаман Платов или казак Ермак во все времена. Словом, национальный герой. Пушкину бы понравился Моторола, Пушкин таких любил. Ну а мы и подавно».
Аля, патриоты едины в такой оценке, что это успешный выход от или уход от алкотоски?
Нет, среди патриотов на эту тему наблюдается раскол. Например, Эдуард Багиров написал в Твиттере пост, за который его отфрендил издатель Life News Арам Габрилянов. Он написал: «Моторола – тупорылое колхозное чмо, взявшее на себя функции государства российского, не спросив ни меня, ни вас». Габрилянов в Твиттере пишет, что отписался от Кононенко, Багирова, Потупчик. А Вадим Суходольский комментирует это так: «Из-за убийства Моторолы раскол среди пропагандистов. Думаю, это повод, а реальная причина – кризис. Денег на всех Кремлю уже не хватает».
Аля, учитывая то, что предыдущие дни наиболее часто обсуждаемой темой в соцсетях был памятник Ивану Грозному, сейчас уже поступили какие-то на этой волне, поступили какие-то предложения увековечить память Моторолы? Я видела, что депутат Милонов уже предложил школу в Санкт-Петербурге его именем назвать.
Да, очень много предложений по этому поводу. Лев Рубинштейн написал, что думает о дальнейших перспективах столичной топонимики и, упаси Боже, монументального искусства. Александр Морозов считает, что новый состав Госдумы должен в полном составе проголосовать за то, чтобы назвать в Москве проспект именем Моторолы. А писатель Прилепин, видимо, предложит литературную премию имени Моторолы за успехи в военно-патриотической литературе. Советник президента Глазьев должен по линии Союза православных граждан молебен на Афоне заказать. Дмитрий Гудков пишет, что не нужно останавливаться на достигнутом, имея в виду предложение депутата Милонова, и предлагает переименовать МГУ в университет имени Моторолы, лингвистический университет назвать именем Гиви, а литературный институт в честь Стрелкова. Именно этими именами, пишет он, славна Россия, именно они поднимут ее экономику на небывалую прежде высоту. Ведь если дать человеку компьютер, его можно только продать на рынке, а если дать человеку пистолет, то дальше он и сам возьмет все нужное.
Аля, Дмитрий Киселев, это возвращаясь к пропагандистам, Дмитрий Киселев назвал Моторолу в эфире настоящим героем. Это, на самом деле, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, это чисто эмоциональные сегодня оценки. А политические выводы кто-то в сетях сделал?
Многие патриотические комментаторы предлагают извлечь какие-то выгоды из этого для Москвы. В частности, Сергей Марков, политолог, прокремлевский, пишет, что это показывает необходимость для Москвы смены политики, поскольку Киев ведет каждую ночь расстрелы жилых кварталов и военных позиций Донбасса. Убийство Моторолы, считает Сергей Марков, показывает невозможность продолжения политики не отвечать на удары и только защищаться. Если ее продолжать, то рано или поздно это приведет к капитуляции, сливу. Поэтому вопрос не о Мотороле, он о стратегии отношений с Киевом, когда Киев атакует, а ему не отвечают.
Но это то, как пытаются представить это убийство сейчас в российских пропагандистских каналах, возлагая ответственность на Киев. Все-таки в российских либеральных кругах понимают, что такая серия убийств донбасских лидеров, или самопровозглашенных лидеров, лучше сказать, не случайно, особенно в тот момент, когда Москва пытается каким-то образом создать настоящее вооруженное формирование, настоящую армию в этом районе. Еще были какие-то политические выводы, ну, скажем так, более взвешенные и более нейтральные?
Очень многие, конечно, предполагают, что таким образом ФСБ хочет каким-то образом сманипулировать общественным сознанием и найти какой-то повод для обострения отношений с Украиной. Либеральные комментаторы по этому поводу пишут, что, скорее всего, вряд ли ликвидацию заказали по политическим мотивам, потому что Моторола был подчеркнуто вне политики, пишет блогер Эль Мюрид. Остается криминал. И даже не важно, был ли вовлечен Павлов в криминальную схему или, наоборот, отказывался в них участвовать. Ликвидировав и выхолостив даже намек на идейность, Кремль добился главного, превратил народное восстание против несправедливости, лжи и несвободы в свою прямую противоположность. А на противоположном полюсе всегда предельный цинизм, бандитизм и предательство. Кремлевские кураторы создали полное подобие самим себе. Теперь Донбасс – точно такое же мафиозное образование, как и породившая его современная Россия.
Спасибо. Мы беседовали с автором блога «Цитаты свободы» Алей Пономаревой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 октября. Гагаринский суд Москвы сегодня приговорил сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова к 300 часам обязательных работ по делу о гонке на автомобиле «Мерседес Гелендваген» в мае этого года в Москве. Друг Шамсуарова Виктор Усков получил такое же наказание. Суд признал молодых людей виновными в оскорблении сотрудников полиции. Третий фигурант дела – Абдул Вахоб Маджидов, который находился за рулем машины, оправдан. Автомобиль по решению суда конфискован в пользу государства. Рассказывает Наталья Джампаладова.
В течение почти 3 часов судья Ольга Зельдина в присутствии нескольких десятков журналистов оглашала приговор сыну вице-президента компании «Лукойл» Руслану Шамсуарову и двум его друзьям, которые в мае этого года устроили в Москве гонку с сотрудниками дорожной полиции. Шамсуарову, Ускову и Маджидову были предъявлены обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса – оскорбление представителя власти и угроза применения насилия по отношению к представителю власти. Суд счел, что вторая статья молодым людям была вменена ошибочно и тем самым оправдал их по наиболее тяжкому из обвинений. За применение насилия можно было получить до 5 лет тюрьмы. При этом вину Шамсуарова и Ускова в оскорблении полицейских суд счел полностью доказанной. Молодые люди вели в интернете прямую трансляцию происходящего в автомобиле, во время которой они глумились над полицейскими, нецензурно их оскорбляли и унижали их честь и достоинство. В их речи содержатся признаки пропаганды, которые формируют негативный образ сотрудников ДПС, постановила судья, цитируя данные лингвистической экспертизы, которая подробно разбирала семантику и стилистическую окраску выражений, которые употребляли молодые люди в Гелендвагене. Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову суд назначил по 300 часов обязательных работ. При этом у Виктора Ускова есть непогашенная судимость. В марте этого года он получил 1,5 года условно за покушение на кражу. Еще одного фигуранта дела, Абдувахоба Маджидова, суд оправдал по всем пунктам обвинения. Автомобиль «Мерседес Гелендваген» стоимостью около 12 миллионов рублей суд конфисковал в пользу государства. Адвокат Руслана Шамсуарова Михаил Доломанов сообщил журналистам, что обсудит со своим подзащитным, обжаловать ли решение суда.
Главный вопрос, который сегодня был решен судом, это вопрос о том, имело ли место насилие, которое обвинялось подсудимым. Согласно обвинению, находясь на заднем пассажирском сиденье, не имея ни речевого, ни физического контакта с сотрудниками ДПС, якобы мой подзащитный и Руслан Шамсуаров, и Виктор Лусков якобы осуществляли насилие по отношению к сотрудникам ДПС. Вы слышите, насколько бредово это обвинение, насколько белыми нитками и, уверен, с черными целями было оно сфабриковано. Очень важно, что суд в этом разобрался, по этому обвинению, вы знаете, подсудимое оправдание. В отношении того приговора, который сегодня вынесен, в самое ближайшее время защитой, после консультации с подзащитным, будет принято решение о порядке его обжалования.
Говорил адвокат Михаил Доломанов. Адвокат Татьяна Алабердинова, представляющая интересы оправданного Абдувахоба Маджидова, заявила, что решение Гагаринского суда ее устраивает.
Суд подтвердил, что мой подзащитный Маджидов не совершал, не инкриминирует ему преступление. Но я на самом деле довольна, потому что в данном случае, как я и просила, когда в прениях выступала, чтобы судья обратила внимание в данном случае не на общественное мнение, которое преследовало постоянно предварительное следствие, судебное следствие, руководствовалось нормами процессуального и уголовного права.
Представители государственного обвинения приговором остались недовольны. Прокурор Антон Бирюков во время прений сторон просил для подсудимых реальные сроки наказания. Для Руслана Шамсуарова и Абдувахоба Маджидова по 2 года и 1 месяцу лишения свободы, а для Виктора Ускова 2 года и 7 месяцев колонии. Вот что сказал прокурор по итогам заседания.
Прокуратура с данным решением суда в части оправдания не согласна. Данное решение будет обжаловано в установленном законном порядке после вручения копии обвинительного приговора и после ознакомления с протоколом судебного заседания.
Подсудимые, которые пришли на заседание налегке, очевидно, не веря в реальный срок заключения, отказались общаться с прессой. Растолкав ожидавших их на улице журналистов, они уехали из суда на черном автомобиле. По версии следствия, 22 мая 2016 года студент Руслан Шамсуаров и 2 его приятеля, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, ехавшие на автомобиле «Мерседес Гелендваген», отказались остановиться по требованию сотрудников дорожной полиции и скрылись от них в районе Ленинского проспекта. Молодые люди демонстративно нарушали правила дорожного движения и создавали опасную ситуацию на дороге. Они также вели прямую трансляцию происходящего в мобильном приложении «Перископ», сопровождая ее нецензурными и оскорбительными комментариями в адрес сотрудников полиции. Тогда же Шамсуаров и Маджидов были задержаны и арестованы на 15 суток. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело. Молодые люди вину не признают. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 октября ведет Ирина Лагунина. В Петербурге правоохранительные органы начинают расследование деятельности так называемой «фабрики троллей» компании «Тека», которая занимается публикацией патриотических комментариев и постов в интернете. Руководство компании подозревается в мошенничестве, рассказывает Виктор Лизунков.
О том, что в деятельности компании ТЕКа, правопреемницы компании Агентства интернет-исследований, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мошенничество, стало известно из письма начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Приморского района Санкт-Петербурга подполковника полиции Ларионова, которое он направил в районное следственное управление для проведения расследования деятельности так называемой «фабрики троллей». Это письмо, ответно подготовленный совместно с юристами команды 29, журналисткой Людмилой Савчук, запрос в правоохранительные органы, который туда был направлен еще в конце ноября прошлого года. Причем через месяц после отправки запроса Людмила Савчук получила отказ в возбуждении уголовного дела, и вот теперь, видимо, по поручению прокуратуры, куда тоже была отправлена жалоба команды 29, принято решение направить материалы следователю для того, чтобы он, в свою очередь, принял решение о возбуждении уголовного дела. Журналистка Людмила Савчук проработала в агентстве интернет-исследования с января по март прошлого года. После увольнения она сообщила журналистам независимых изданий о том, чем занимаются блогеры в этом агентстве, а также обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку компании, в которой были нарушены ее трудовые права. Трудовой договор о приеме на работу с ней не заключали. Трудовую книжку ей в агентстве не оформляли. Зарплату платили не полностью, а за получение денег она не расписывалась. Летом прошлого года Людмила Савчук и команда 29 взыскали через суд с агентства интернет-исследований задолженность по ее зарплате и моральную компенсацию в размере 1 рубля. На этом Людмила Савчук с юристами команды адвоката Ивана Павлова не остановилась, и они продолжили атаку на так называемую «фабрику троллей». И вот ответ из полиции. Иван Павлов, руководитель команды 29, рассказывает.
Но мы подготовили заявление в полицию от имени Людмилы Савчук еще в прошлом году, то есть год назад, и направили это заявление не только в полицию, но еще и в прокуратуру, в разные надзорные органы, в том числе в налоговую службу, поскольку рассказали в этом заявлении о всяческих нарушениях, которые допускаются руководством компании интернет-технологии, и попросили просто применить меры, имеющиеся в ресурсах этих надзорных органов. Мы даже не подозревали, что будет квалифицировано какое-то из вот описанных нами событий, фактов, как мошенничество. Мы говорили о том, что там, вероятно, есть какие-то признаки неуплаты налогов, потому что сотрудники получают зарплату в конвертах. Говорили об условиях нарушения там санитарных каких-то норм, говорили о том, что правила пожарной безопасности нарушаются. Но вот о факте мошенничества под таким углом мы даже не ставили вопрос перед органами. Но если они увидели вот в том букете нарушений, которые мы прислали в нашем заявлении, кроме всего прочего, еще факт мошенничества, ну, это говорит лишь о том, что полиция, вероятно, просто уже по какому-то шаблону действует. И им все равно там, по какой норме возбуждать дело, они увидели в этом мошенничество, а может быть, просто они всякое вот в таких случаях возбуждают дело именно в отношении мошеннических каких-то действий. А дальше уже как будет квалифицировано, поживем увидим, как говорится.
Для журналистки Людмилы Савчук решение правоохранительных органов о возможной проверке так называемой «фабрики троллей» на предмет мошенничества тоже было неожиданностью. Но, с другой стороны, вполне естественным продолжением той кампании, которую она вместе с юристами из команды 29 объявила еще летом прошлого года, когда выиграла первый суд.
На самом деле наш суд и вот с помощью суда устраивание меня туда на работу, да, хоть и задним числом, это все служило той цели, чтобы мы могли что-то с этой фабрикой сделать. Потому что с самого начала, когда я туда устраивалась, наблюдать за этой деятельностью, я понимала, что это бесполезно просто написать очередную статью или пост в интернете. Нужно что-то с этим дальше делать. Поэтому вот эти вот наши первые шаги с ребятами из правозащитной команды 29, они были таким плацдармом для дальнейших действий, так как я теперь, как признанный, да, там бывший сотрудник этой организации, я имею право требовать проверок, причем вот всесторонней проверки законности деятельности этой организации. Поэтому, опять же, вот с помощью юристов команды 29 мы подготовили такое большое заявление в требованием о проведении комплексной проверки в прокуратуру, то есть с привлечением полиции, налоговой, ну, пенсионной службы, трудовой, инспекции и так далее, чтобы вот всесторонне проверить эту организацию и, возможно, привлечь к каким-то, последовали какие-то санкции. Мы уже потеряли надежду, что что-то можно с ними сделать, потому что мне приходили отписки какие-то совершенно нелепые. И даже из полиции также приходила отписка. Мне было сказано, что они просто не нашли там никого в этих зданиях, где расположены тролли. И вдруг приходит такой ответ, что не только нашли, но и даже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Так что это, в общем, большой шаг. И даже для нас какое-то чудесное событие в этом плане. Конечно, мы не можем быть удовлетворены этим результатом, потому что все-таки я продолжаю утверждать, что это организация экстремистского плана и должна быть закрыта срочно, и там руководители, организаторы этой деятельности должны быть посажены. Но так как, я не знаю, власти закрывают на эту проблему глаза, ну хотя бы пока вот так вот пошагово их хотя бы там за мошенничество можно как-то привлечь.
В конце сентября прошлого года юристам команды 29 стало известно о том, что так называемая фабрика троллей, агентство интернет-исследований, сменила свое название и реорганизована в общество с ограниченной ответственностью ТЕКа. Иван, это что, попытка скрыть результаты своей деятельности от проверяющих органов и от общественности тоже?
Ну да, юридические лица, особенно недобросовестные, часто пользуются такой возможностью постоянной реорганизации для того, чтобы уйти от той или иной ответственности. С этим тоже придется разбираться, и может быть, кстати, вот этот факт, что постоянно они в процессе реорганизации находятся, кажется и на квалификации вот в качестве мошенничества. Посмотрим. Сейчас сложно, как я уже сказал, предвосхищать эти события, но в самое ближайшее время мы все узнаем.
Иван, а какие действия руководства общества с ограниченной ответственностью ТЕКа могут подпасть под действие 159 статьи Уголовного кодекса, то есть расценены как мошенничество?
Сейчас сложно даже представить себе, потому что мы посмотрим, когда будет принято решение процессуальное. В этом постановлении следователь должен будет указать, какие конкретно действия он расценивает как мошенничество. Нам сейчас очень сложно эту тему фантазировать и предвосхищать события, которые в ближайшее время получат соответствующие оценки.
Иван, как известно, так называемая фабрика троллей, общество ТЕКа, это проект шеф-повара Владимира Путина, основателя холдинга «Конкорд», миллиардера Евгения Пригожина. Возможно ли в наше время выиграть в суде у такого могущественного человека из окружения Путина?
Ситуация меняется, иногда меняется стремительно, иногда те люди, которые сегодня в фаворе, завтра могут по той или иной причине остаться не у дел или попасть в немилость к первому лицу. Поэтому всякое может быть. Здесь важно, что на нашей стороне как бы закон. Мы оперируем исключительно законными методами. И надеемся на то, что государственные органы тоже будут использовать эти меры для того, чтобы реагировать как-то на выявленные нарушения.
Какие дальнейшие действия, Иван, правоохранительных органов в отношении так называемой фабрики троллей вы ожидаете?
Мы сейчас ждем процессуального решения, которое должно быть принято вот в соответствии с этим письмом следственными органами. Потому что оперативники, которые разбирались с делом, они увидели нарушение, квалифицировали его именно как мошенничество и передали материалы дела следователям для того, чтобы те уже приняли процессуальное решение. Так обычно делается, прежде чем возбудить уголовное дело. Такая процедура.
Заявил руководитель команды 29, адвокат Иван Павлов. Над обществом ТЕКа, правопреемницы агентства интернет-исследований, сгущаются тучи. На 14 ноября назначено судебное разбирательство по иску еще одной бывшей сотрудницы этой организации Ольги Мальцевой, которую также официально не трудоустроили при принятии на работу в агентство, а затем пожадничали и не выплатили пособие по уходу за ребенком, да еще и угрожали по телефону. Ольга Мальцева, уволившись из так называемой фабрики троллей, передала юристам сайтом команды 29 массу интересных материалов о том, чем занимаются ольгинские тролли на работе. В частности, технические задания по написанию патриотических комментариев и скриншоты из внутренней переписки сотрудников в мессенджере Telegram. Людмила Савчук рассказывает о самом главном из того, что было обнаружено в предоставленных Ольгой Мальцевой материалах.
Для нас сенсационной находкой стало то, что там среди ее документов был IP, тот самый, который засветился уже по данным СМИ. С этого сайта производились какие-то изменения на сайте whoisfoo.me. Вы, наверное, помните историю, когда список людей на этом сайте, оппозиционно мыслящих граждан, и потом по этому списку их сбивали в Петербурге и поджигали им машины. Поэтому Ольгины материалы как раз-таки дают полиции возможность связать уже напрямую фабрику троллей с этими ужасными нападениями на людей. И я считаю, что в общем, мои руки вот это все дали. Если не последуют каких-то санкций уже в этом плане, то мы будем очень сильно удивлены.
Людмила, вы подали заявление в правоохранительные органы по поводу обнаруженного IP и всей этой истории, а вы еще не получали от них каких-то ответов?
Нет, пока вот по поводу этого ничего мы не получали. Вот все работает медленно, почта медленно, полиция медленно. И слава богу, что она работает хоть как. Так что мы, в общем, будем ждать, надеяться, что вот теперь уже и с этой стороны правоохранительные органы возьмутся за эту организацию. С другой стороны, граждане там, в интернете и общественность, в общем, говорит о том, что надо какую-то волну поднимать и просто требовать закрыть эту фабрику, потому что, ну, все уже на ладони, уже все понятно, что это не только экстремизм в интернете, но и уже такой физический на улицах.
Физический на улицах. Так что юристам Ивана Павлова есть что представить следователям в случае, если против руководства общества ТЕКа будет возбуждено уголовное дело. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 октября. Благодаря выгодному географическому положению Турция видит себя не просто транзитным перекрестком для энергоносителей с востока на запад, а настоящим региональным хабом, то есть распределительным узлом для них в разных направлениях. Для «Газпрома» же турецкий поток не только не повышает, но и даже снижает его конкурентоспособность на рынках Европы. Так считает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчомкин, с которым беседовал Сергей Сининский.
Даже подписав межправительственное соглашение о возобновлении строительства турецкого потока, Россия поспешила наперед зафиксировать для себя право отказаться от строительства второй очереди этого газопровода, той, по которой пока предполагается поставлять газ транзитом для Европы. Если говорить о причинах таких опасений, то обычно называют две. Первое. Европе в обозримом будущем просто не нужно будет так много дополнительного газа. По прогнозам Европейской комиссии, к 2030 году объемы спроса на газ в Евросоюзе вряд ли будут сильно отличаться от нынешних. А значит, Европа, мол, и не будет особо спешить со строительством новых газопроводов в Турцию, чтобы забрать, условно говоря, оттуда новый российский газ. Вторая причина. Еще отказываясь в декабре 2014 года от строительства газопровода «Южный поток», Россия заявила, что впредь ей нужны будут железобетонные гарантии Европейского Союза для принятия окончательных решений по новым газопроводам. А таких гарантий нет и до сих пор. Наш собеседник, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. В каком порядке по значимости вы бы расположили эти или иные причины?
В первую очередь, для транспортировки газа из Турции в континентальную Европу необходимы новые газопроводы. Турция граничит со странами Евросоюза, конкретно с Грецией. Так что «Газпром» опять упирается в разрешение Брюсселя на строительство дополнительных газопроводов. Без разрешения и без окончательного инвестиционного решения по поводу строительства нового газопровода строить вторую нитку турецкого потока не имеет смысла.
Но до границ Турции с Грецией или Болгарией ее можно довести и без Брюсселя. А далее, как заявила Россия еще 2 года назад, пусть, мол, Европа сама строит новые трубопроводы, чтобы забрать новый российский газ.
Формально, да. Турецкий поток упирается в территорию Турции и продолжается на территории Турции, но Турции не нужно столько газа. Одной нитки турецкого потока вполне хватает, чтобы компенсировать все поставки по трансбалканскому газопроводу. По нему получают газ сама Турция, Румыния, Болгария, Греция и Македония. Там всего получается порядка 16-17 миллиардов кубометров, что примерно равно мощности одной нитки. И вторая нитка, если будет построена, то останется пустой и сделает транспортировку газа через Черное море более дорогим.
А почему? Ее придется ставить на баланс «Газпрома», то есть учитывать уже в общих затратах?
Для транспортировки, скажем, 15 миллиардов кубометров газа в год достаточно одной нитки газопровода. Тогда получаются оптимальные затраты, они же минимальные. Если построить вторую нитку, то транспортные затраты, соответственно, возрастут почти что вдвое. Поскольку если транспортировать тот же объем, но уже разделить между двумя газопроводами, то получится естественное удорожание. В общем-то, строить газопровод без гарантии загрузки, это все равно, что, скажем, покупать огромный грузовик для перевозки грузов, для которых достаточно небольшой пикап.
Завершить строительство турецкого потока предполагается к концу 2019 года, то есть ровно тогда, когда истечет срок действия нынешнего соглашения России с Украиной о транзите российского газа в Европу. По вашим представлениям, успеть к этому сроку на турецком направлении для «Газпрома» более реально, чем успеть на северном, то есть «Северным потоком-2»? Ведь вроде именно между этими двумя направлениями «Газпром» и хотел бы распределить тот свой газ для Европы, который он сейчас переправляет транзитом через Украину. В целом это под 40% всех поставок «Газпрома» в Европу.
Реально «Газпром» может успеть заменить только трансбалканский газопровод. На остальных направлениях «Газпрому» ничего не светит, поскольку для замены украинского транзита необходимо строительство новых газопроводных мощностей на территории Евросоюза. Брюссель пока даже не собирается рассматривать этот вопрос, не говоря уже о выдаче разрешений на строительство.
Европа, Турция и Азербайджан со своей стороны намерены уже к середине 2018 года завершить строительство 1800-километрового трансанатолийского газопровода через территорию Турции с востока на запад. Он должен стать главным звеном проекта так называемого Южного газового коридора, по которому в Европу поступал бы газ из региона Каспийского моря. Начальные его мощности на первом этапе для Европы скромные, примерно 10 миллиардов кубометров в год, то есть в полтора раза меньше каждой из двух предполагаемых веток турецкого потока. Однако затем их планируется расширить втрое, до 31 миллиарда кубометров. Но что интересно, в европейской части территории Турции этот газопровод пройдет буквально по соседству с тем местом, где по планам должна выйти из Черного моря будущая труба турецкого потока. Причем, как предложила Турция, российский газ даже из первой ветки турецкого потока, избыточной для самой Турции, уже может быть направлен в Европу через трансанатолийский газопровод. Правда, для этого Европе предстоит построить еще и трансадриатический трубопровод через север Греции в Албанию, а затем на юг Италии, а его и начали это строить только в мае нынешнего года. Но почему-то в России о таком варианте говорят куда меньше, чем в Турции. Почему, на ваш взгляд? С чем здесь могут быть связаны опасения?
Трансадриатический газопровод будет введен в строй как раз почти в одно время с трансанатолийским. То есть азербайджанский газ тогда пойдет прямо до Италии. Но дело в том, что в первую очередь трансадриатики выведены из-под действия третьего энергопакета. И азербайджанский газ, эта мощность, первичная мощность 10 миллиардов кубов, не должна предоставляться третьим поставщикам. То есть конкуренции на первом этапе не будет по разрешению Евросоюза. «Газпром», в принципе, может подождать расширение трансадриатики, но пока не ясно, когда это произойдет, сколько лет займет процесс, что, опять же, делает ненужной постройку второй нитки турецкого потока.
С одной стороны, Россия, строя турецкий поток, задействует ту инфраструктуру, которая создавалась еще для Южного потока. С другой стороны, Россия может как-то решить вопрос продажи газа для Европы еще на территории Турции. Ведь в этом случае отпадают любые претензии Европейского Союза к «Газпрому» по третьему энергопакету. Напомним, это свод новых правил регулирования европейского рынка энергоносителей. И газ уже не российский, и новая труба «Газпрому» не принадлежит.
Переход российского газа в собственность турецких компаний, в принципе, не поможет допуску этого газа на первом этапе функционирования трансадриатического газопровода, поскольку он выведен из-под действия третьего энергопакета. На следующих этапах, в принципе, да, это могло бы помочь. Еще один вариант – это перевод на реверс трансбалканского газопровода, который сейчас поставляет газ из России через Украину, Румынию, Болгарию, Грецию и Турцию. Там как раз появление турецких компаний облегчит конкуренцию «Газпрому» с азербайджанским газом. Поскольку если переделать Трансбалканы на реверс, то допуск к этой трубе, расположенной в Евросоюзе, будут иметь любые поставщики, включая Азербайджан, и потом, наверное, Туркменистан, и Иран, и кто еще подключится к турецкой системе. Так вот, если российским газом будут владеть турецкие трейдеры, то это, в принципе, пойдет на пользу «Газпрому» в этом случае.
Но он и с новой конкуренцией столкнется, ведь этим реверсом смогут воспользоваться и другие поставщики газа в Европу.
Сейчас участки трансбалканского газопровода контролируются соответствующими национальными операторами. При переводе этого газопровода на реверс, в принципе, ничего не изменится, кроме того, что появится реальная возможность продажи азербайджанского, туркменского, иранского и другого газа потребителям Болгарии и Греции. «Газпром» вот как раз может столкнуться с какими-то ограничениями в случае продажи газа на этих рынках, ну и в Евросоюзе вообще. И тут как раз переход газа в собственность турецких компаний может помочь. То есть это с точки зрения европейцев, это будет диверсификация источников газа. Была Россия, стала Турция. Если собственность на газ останется у «Газпрома», то, соответственно, газ останется российским.
Если вернуться к «Северному потоку-2», газ по нему и по «Турецкому потоку» не будет конкурировать на рынках Европы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Имея в виду, видимо, что первый предназначен скорее для рынков более северных стран Европы, тогда как второй для стран Южной и Юго-Восточной Европы, и вроде логично. Однако Европейская комиссия едва ли не главной целью новой стратегии Европы в энергетике провозгласила создание на континенте целой сети газопроводов, условно север-юг и запад-восток, именно для того, чтобы можно было быстро перенаправить газ из одних регионов в другие. Но пока их, по большому счету, еще нет, стратегия «Газпрома», по идее, может сработать. Хотя уже сегодня газ «Северного потока-1», например, может попадать на юг Европы, например, через распределительный узел Баумгартен на территории Австрии, близ границы с Венгрией и неподалеку от границы со Словакией.
Во-первых, Баумгартен – это капа, не место потребления газа. Основные объемы из Баумгартена сейчас идут в Италию по трансавстрийскому газопроводу. То есть, в конечном счете, все упирается в самого крупного потребителя этой ветки, итальянскую компанию «Эни». И «Газпром» как раз тут играет сразу в двух направлениях. Он пытается продать Италии газ через «Северный поток» и в то же самое время пытается продать, по-видимому, те же объемы через «Турецкий поток». Но итальянцев, в принципе, устраивает существующее положение, то есть поступление газа через Украину, Словакию и Австрию. По нынешней схеме ничего не надо строить, никаких капитальных затрат и разумные затраты для «Газпрома».
И что, любые изменения их только увеличат?
Все обходные маршруты влекут добавочные тарифы. Так, например, просто взять этот кусок от России до Баумгартена. Сейчас затраты складываются из затрат Украины и затрат Словакии. В случае перевода этого потока на северный поток, затраты Украины исчезают, но появляются затраты на Nord Stream, которые, в общем-то, почти точно совпадают с украинскими затратами. Остается Словакия, поскольку со словацким оператором подписан контракт до 2029 года на принципе ship or pay, то есть мощности выкуплены, нужно платить вне зависимости от объема прокачки. И добавляются тарифы Германии и Чехии. То есть мы имеем два новых элемента, формула цены не меняется. Это означает, что прибыль «Газпрома» сократится именно на величину, равную тарифу Чехии плюс тариф Германии.
В том, что касается поставок энергоносителей, Турция позиционирует себя уже на ближайшее будущее не просто как транзитная страна, но чем-то большим, а именно региональным хабом, то есть распределительным узлом между поставками с Востока и продажами на Западе, в Европе. Если, конечно, объемы самих этих поставок окажутся достаточными. По вашим представлениям, на каких условиях, если вообще, с такой схемой могла бы теоретически согласиться Россия?
России придется согласиться, поскольку в Турцию сейчас уже устремляются потоки азербайджанского газа, на подходе газ Туркмении, Ирана и Ирака. Кроме того, президент Эрдоган только что на форуме в Стамбуле упоминал растущий потенциал Восточного Средиземноморья. Там открыто много месторождений, они уже начали производство газа, и этот газ тоже может прийти в Турцию как самый короткий сухопутный маршрут в континентальную Европу. Россия расположена не самым удачным образом. Если, скажем, для стран Каспийского региона Турция – это самый короткий путь в Европу, то для России, наоборот, это самый длинный маршрут из Западной Сибири в Южную Европу. Сам как раз отмечал краткость и прямолинейность маршрута из Ямала через Балтийское море. Но если посмотреть на трубу турецкого потока, то это получается огромный крюк. В принципе, на месте «Газпрома» я бы больше развивал маршруты через Центральную Европу, через Польшу в первую очередь и укреплял отношения с Украиной.
Ну, пока это представляется просто нереальным по политическим причинам.
Ну, это сейчас неприемлемо, как, скажем, несколько месяцев назад неприемлемы были отношения с Турцией. Потом все раз и поменялось. Точно так же может поменяться отношения с Украиной, причем за какие-нибудь считанные недели и дни.
Допустим, проект «Турецкий поток» будет реализован в планируемые пока сроки, и новый трубопровод построят. Что это принципиально изменит в самой экономике отношений «Газпрома» с Европой?
Хороший вопрос. С вводом в строй первой нитки турецкого потока «Газпрому» придется поставить на баланс очень дорогие газопроводы Южного коридора. Это более 15 миллиардов долларов. Южный коридор – это российская часть бывшего проекта «Южный поток». Газопроводы, расположенные на территории России, предназначенные для заполнения Южного потока. После этого затраты на экспорт газа, я имею в виду транспортные затраты на экспорт газа, резко вырастут, и прибыльность экспортных операций снизится. Турецкий поток, он как раз не увеличивает, а уменьшает конкурентоспособность «Газпрома» в Европе. Но, в принципе, уже с этим ничего поделать нельзя, поскольку эти 15 миллиардов долларов уже истрачены. Газопроводы Южного коридора, предназначенные для заполнения еще Южного потока, давно построены. Сейчас они висят в виде незавершенного строительства, но придется их поставить на баланс. И это, в общем-то, будет такой довольно серьезный удар по «Газпрому». Но, в принципе, есть разные варианты. «Газпром» умеет прятать активы, снижать их стоимость и снижать необходимые инвестиционные затраты. Пока это работает, а дальше видно будет. Но, в принципе, все это перенос плохих событий, перенос резкого подорожания на последующие периоды, а там видно будет.
По поводу сжиженного природного газа, СПГ, в общем газовом импорте Европы его доля, непрерывно повышавшаяся с 1998 года и достигшая пика в 20% в 2011 году, с тех пор сократилась более чем на четверть и теперь составляет лишь около 15%. Соответственно, оставшиеся 85% европейского газового импорта приходится на поставки по трубопроводам. При этом мощности даже уже имеющихся СПГ-терминалов в странах Европейского Союза загружены едва ли наполовину, а то и меньше. По вашим представлениям, это соотношение в структуре импорта газа Европой 15% сжиженный газ и 85% трубопроводный газ скорее сохранится примерно таким же в ближайшие 5-10 лет или скорее изменится в ту или иную сторону под влиянием неких факторов?
Трудно сказать. Сжиженный природный газ держится туда, где самые высокие цены, а цены предсказать очень трудно. В 2011 году такой серьезный удар по росту потребления СПГ в Европе нанесла Фукусима, авария на японской атомной электростанции. Японцы отключили все свои атомные электростанции и резко увеличили потребление сжиженного природного газа. Цены поднялись, и газ просто ушел из Европы в Японию и Корею, где, в общем-то, цены очень близки, и они резко выросли. А низкие европейские цены стали непривлекательными. Сейчас эффект Фукусимы проходит, Япония постепенно включает свои АЭС, но цены прыгают вверх и вниз и совершенно непредсказуемо, так что тут ничего конкретного пока сказать нельзя. Все зависит от цены.
С директором американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаилом Корчумкиным беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 октября. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».